Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию». В студии вместе со мной Михаилом Соколовым, специальный корреспондент «Новой газеты» Елена Милашина. По телефону и скайпу с нами будут зампредседателя партии «Народной свободы» Парнас Илья Яшин, чеченский оппозиционер-эмигрант Ахмед Закаев, политтехнолог тоже в эмиграции Марат Гельман. Ну и я надеюсь, к нам присоединится Максим Резник, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга. К сожалению, представители чеченского руководства достаточно категорически отказались разговаривать с Радио Свобода. Придется обходиться без них. Я напомню, что глава Чечни Рамзан Кадыров на прошлой неделе призвал разбираться с оппонентами Владимира Путина, как с предателями и врагами народа. Ну и вот буквально сейчас высокопоставленные представители Чечни вновь продолжают выступать с угрозами в адрес оппозиции, независимой прессы. Выглядит это как кампания запугивания. Ну вот пара буквально цитат. Рамзан Кадыров: представители так называемой внесистемной оппозиции пытаются нажиться на сложной экономической ситуации. К таким людям надо относиться как к врагам народа, как к предателям. Адам Делимханов: мы будем спрашивать с такого рода деятелей шайтанов по всей строгости федеральных законов. Ну и, наконец, Магомед Даудов. У него несколько было заявлений. Когда будет логичный конец деятельности этих информационно-психологических диверсантов, целью которых является дискредитация руководства страны. И, наконец, свеженькая, у миролюбивого Тарзана сильно чешутся клыки. Тарзан – это такая большая собачка господина Кадырова. Ну что, Елена, да, добрый вечер, во-первых. Добрый вечер. Да. Во-вторых, вот у меня такое ощущение, что это руководители такого, знаете, если пользоваться аналогией начала 20 века, Бухарского ханства, которое то ли в составе России, то ли не в составе России. И вот они предлагают российскому императору услуги по уничтожению революционной оппозиции. А у вас какое впечатление?
Ну, с точки зрения вашей аналогии с ханством, у меня почти такая же аналогия. Скорее, вот Чечня под управлением Рамзана Ахматовича за эти 10 лет превратилась в некое средневековое тоталитарное исламское государство. Государстве. Да. Вот. И чем больше мы открываем глаза на то, что происходит в Чечне, тем больше люди в России, в общем, поражаются. Хотя, я говорю, на протяжении почти 10 лет мало кто этим интересовался.
А что-нибудь новенькое-то вот там в Чечне произошло за последнее время? Там, видимо, уже все абсолютно приведены к покорности. Там их без штанов пускают по стадионам, да, и каятся.
Ну, вы знаете, за последний год, в общем, в Чечне, да и, в общем-то, за все эти 10 лет борьбы Рамзана Ахматовича Кадырова с подпольем, потому что именно для этой цели ему даны были неограниченные полномочия, и он отстроил это свое государство, государство, которое не подчиняется российским законам, по сути. А каким законам подчиняется, в общем, мало понятно, потому что исламскими эти законы не назовешь, хотя присутствует какая-то и риторика, и методы воздействия на людей, например.
Типа про шариат, да?
Да, например, палки как наказание. Вот. За последний год, в общем, о стабильности, которая была в Чечне, она, в общем-то, с вот этим информационным интересом, с тем, что Чечня попала в информационную повестку с момента, вот, с декабря 2014 года, да, внезапно, эта стабильность, в общем-то, очень такая показная, как оказалось. И вот за последние только несколько месяцев, при всем том, что руководство Чечни постоянно заявляет о том, что это самый мирный, самый стабильный, самый безопасный регион в России, только за последние несколько месяцев, с сентября, было, в общем, похищено несколько сотен молодых людей на улицах, на рынках, их забирают, большую часть их отпускают, некоторые бесследно пропадают. Вот, мы столкнулись, это стало тоже публичным явлением, с тем, что люди, которые критикуют Рамзана Ахматовича или обращаются к нему с просьбами или требуют разобраться с фактами коррупции многочисленной. Это даже не коррупция, это скорее дань, которая вложена в население республики.
Вот. В пользу фонда Кадырова, да?
Ну, знаете, и в пользу чиновников местных на местах, и, возможно, в пользу фонда Кадырова, потому что фонд Кадырова формируется во многом за счет этих и не только этих источников, но и за счет этих тоже. По крайней мере, чиновники местные, они собирают эти деньги, всегда говоря, что это вот нужно для пополнения фонда. А какая часть этих денег реально попадает в фонд, это кто знает. Так вот, а вот за эти жалобы, за то, что с людей снимают зарплат, не выплачивают часть зарплат, не выплачивают премии, материнские сертификаты и прочее-прочее, да, мы увидели, что, в общем-то, с этими жалобщиками, которые, чтобы достучаться до Рамзана Ахматовича, это он тоже сам виноват, между прочим, потому что в свое время, когда он открыл Инстаграм, люди стали пользоваться и создал, в общем, он усиленно работает над этим, что он отец нации, своего
народа.
То есть
они начали ему писать?
Они начали ему жаловаться, да, и они стали вычищать этот Инстаграм, люди стали перебрасывать в соцсетях, соцсетями они справиться не могут, и вот любое критическое высказывание, оно строго наказывается, и мы знаем этот случай с женщиной, которую публично практически осудили, и заставили отречься от своей жалобы, выставили ее сумасшедшей, что вот она вдруг ни с того ни с сего наговорила все эти вещи. А потом чеченского мальчика, с которого сняли штаны, что по чеченским меркам является, в общем-то, серьезным позором. И прочее-прочее. То есть мы стали... И в конце концов похитили за тоже за критику несколько человек, среди которых... За посты в соцсетях несколько человек, среди которых был преподаватель экономики нефтяного университета Грозного. И вот мы его нашли убитым после этого похищения. Ну или мертвым. Сейчас Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту его смерти.
Ну, как обычно, да. Ничего не найдут.
И все эти случаи свидетельствуют о том, что, в общем-то, не все так стабильно в Чечне-то, как хочет там сказать Ахматович. Но критиковать и говорить об этом нельзя, потому что все, кто критикует, становятся врагами. Врагами чеченского лидера, врагами чеченского народа и, соответственно, врагами президента России.
У нас на линии сейчас по телефону Илья Яшин, зампредседателя партии «Парнас». Вот о врагах. Вы написали: «Быть врагом кадыровских бандитов – честь для любого патриота России. Значит, все правильно делаем». А что вы, собственно, делаете, Илья?
Добрый вечер, Лен. Добрый вечер, Михаил. Ну, мы говорим то, что происходит в Чечне, то, что происходит во взаимоотношениях между Чечней и федеральным центром. Мы называем вещи своими именами. Любой российский патриот, я считаю, особенно занимающийся политикой, должен называть вещи своими именами. Это, к сожалению, в нашей стране в последнее время становится довольно опасным. И, говоря правду, ты берешь на себя определенные риски. И в последние дни мы это видим, да, особенно отчетливо. Но это то, что надо обязательно делать. Потому что если мы продолжим пребывать в состоянии такого оцепенения и страха, то в конце концов каждый мы проснемся и обнаружим себя просто под властью Кадырова все вместе. И я, честно говоря, своей стране такого будущего не желаю. Я вижу, что происходит в Чечне. То, о чем уважаемая Елена Милашина говорит. Я, как вы, наверное, знаете, готовлю сейчас доклад, посвященный кадыровскому режиму. И, в общем, там собрано огромное количество фактов произвола, откровенного произвола. Я такого будущего своей стране не желаю, и поэтому я стараюсь того, чтобы Кадыров был отстранен от власти, того, чтобы Чечня вернулась в правовое поле. И я рад, что эту борьбу поддерживает, ну, значительное число людей. Вот в последние дни я увидел, что большое число россиян готовы говорить это вслух, готовы поддерживать нашу риторику. И, собственно, это является причиной такой истерики со стороны кадыровцев, со стороны самого Кадырова, окружения. Они ненавидят критику, они боятся критики, они раздражаются критикой. Они считают, что все должны их любить. И тот факт, что люди начинают говорить вслух о проблемах в Чечне, конечно, вызывает у них огромное раздражение. Но, тем не менее, всем-то рот невозможно заткнуть. И, кстати, вот эта история с красноярским депутатом Сенченко, которого вроде как вынудили извиниться, вроде бы как унизили, она во многом сыграла обратный эффект. Как вы могли обратить внимание, огромное количество людей возмутились тем, что человеку буквально там выломали руки и вынудили извиниться. Это стало поводом для огромного возмущения. Вот поэтому все правильно делаем. Вы действительно быть врагом кадыровских бандитов – это честь для любого патриота.
Илья, хотел вас спросить, ну вот в истории России были такие князья, которые приводили в свою страну оккупантов, татаро-монголов, ну, например, как святой благоверный князь Александр Невский. А вот Владимир Путин может ли призвать, грубо говоря, Чечню на Русь и вот эти самые кадыровские формирования для борьбы с несистемной оппозицией? Собственно, что и, похоже, предлагает господин Кадыров, так сказать, такие сальвадорские там тоже аналогия, эскадроны, которые вот будут разбираться то с красноярским депутатом, который сказал про позор России Кадырова, то, значит, с кем-то еще, то, значит, там какой-нибудь доклад вам срывать будут, ну, а может, еще что похуже. Мы же помним об убийстве Бориса Немцова.
Уважаемый Михаил, во-первых, хочу вам напомнить, что Чечня – это часть России, да, не какой-то там монгольское иго там или какое-то там другое государство, как бы там кому что ни казалось.
Это спорный
Чечня
вопрос.
Чечня – это часть России, ну, я так считаю, по крайней мере, я на этом настаиваю, что Чечня – это часть России, она должна подчиняться российским законам, и одна из ключевых задач в повестке российского государства сегодня – возвращение Чечни в российское правовое поле. Это первое. Второе. Значит, вполне вероятно, что в Кремле есть определенные силы, которые заинтересованы в том, чтобы использовать чеченских силовиков, вот эти вот все чеченские гвардии для противостояния оппозиции. Однако, лично я абсолютно убежден, что если в стране начнутся какие-то митинги, массовые протесты, и федеральный центр примет решение разгонять эти протесты с помощью вооруженных кадыровцев, это по факту будет означать победу оппозиции, потому что это моментально привлечет на сторону оппозиции значительную часть российского населения, большинство российского населения. Да, все прекрасно понимают, что из себя представляет кадыровский режим. И приход кадыровцев, вооруженных в Москву, для подавления протестов, социальных протестов или политических протестов, предопределит, несомненно, перемены и победу оппозиции.
Но они, похоже, не собираются митинги пока подавлять. Они собираются индивидуально работать, скажем.
Это возможно, да. Индивидуальный какой-то там террор, индивидуальное давление – это вполне допустимо. Ну, то есть это вполне так прогнозируемое развитие событий. Но если говорить о каком-то таком системном противостоянии, я думаю, что в Кремле тоже оценивают эти риски. Как и пункт третий. Понимаете, ведь очень легко выпустить джинна из бутылки, но очень сложно загнать его обратно. Дело в том, что Кадыров угрожает не только оппозиции, да, или критикам режима, критикам Путина. Кадыров в своей риторике зачастую допускает угрозы, в том числе в адрес российских силовиков, в адрес российских спецслужб, в адрес следователей. Мы помним прекрасно, как он приказывал стрелять по сотрудникам силовых структур в том случае, если они без разрешения его, Кадырова, будут работать на территории Чечни.
И теперь не работают.
Кадыров, по сути, демонстративно пренебрегает российскими законами и российской конституцией. Кадыров, с моей точки зрения, представляет угрозу не только для оппозиции. Кадыров представляет угрозу для национальной безопасности. Режим Кадырова – это результат той политики, которую Путин реализовал на Северном Кавказе. Я думаю, что и в Кремле понимают тупиковость этого развития, но просто не знают, что с этим делать. Поэтому проблема гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд.
Ну и еще один вопрос к вам, как к соратнику убитого Бориса Немцова. Как вы оцениваете, собственно, ход следствия? Насколько я понимаю, сейчас пытаются перевести стрелки, так сказать, с одного исполнителя на другого, такой другой, который уже убит. Вот, может быть, вот, так сказать, история со следствием так возбудила господина Кадырова, и он хочет, так сказать, провести такой заочный диалог с Владимиром Путиным. Тот сказал, что убивать за это, да, ну, за критику там политическую не следует, а он все-таки хочет доказать, что следует и готов предложить свои услуги или своих, так сказать, этих ребят, которые вот замешаны в других каких-то историях.
Я думаю, что история с расследованием убийства Бориса Немцова должна была не разозлить Кадырова, а наоборот успокоить, потому что по факту это большая такая дипломатическая победа Кадырова, его окружения. Действительно, Следственный комитет фактически спасовал перед Кадыровым, несмотря на, в общем, довольно решительный настрой на первом этапе, несмотря на задержание, ну, судя по всему, реальных исполнителей этого убийства, и несмотря на первые успехи следствия, фактически все свелось действительно к тому, что суд будет исключительно над стрелочниками, над исполнителями. Следствие назначило, значит, организатором и заказчиком убийства обычного рядового участника этой бандитской группы, водителя Геремеева, это племянник представителя Чеченской Республики в Совете Федерации. Никаких вопросов к Кадырову нет и к Делимханову, и к другим людям из его окружения. В общем, фактически все свелось к тому, что будут осуждены исключительно исполнители. И Кадырова это, конечно, должно устраивать. То, что сказал Путин на пресс-конференции, тоже вряд ли Кадырова как-то должно беспокоить. Ну, что сказал Путин? Ну, не факт, что Немцова нужно было убивать. Ну, а может, и нужно было, а может, и не нужно было. Ну, то есть та формулировка, которую использовал Путин, она там у любого здравомыслящего человека вызывает просто там шок и недоумение. Там, да? То есть убили публичного критика власти, известного во всем мире. Ну, президент разводит руками и говорит, ну, Бог его знает, может, надо было убивать, может, не надо было убивать, да? Ну, то есть это такой ответ абсолютно в кадыровском стиле. Вот, поэтому думаю, что раздражение Кадырова вызывает в этой ситуации не следствие, а то, что общество российское, ну, по крайней мере, активная его часть, не готова принимать то, что декларирует следствие, протестует против этого и добивается того, чтобы Кадырова, ну, для начала хотя бы привлекли в качестве свидетеля и начали задавать ему те вопросы, на которые он явно не готов отвечать.
Но вы-то с ним так и не встречаетесь, с Кадыровым. Вы все просили о таком диалоге, что о мужской просил? Встрече.
Что значит просил?
Ну, потребовали, ладно.
Я не требовал, я предлагал там, да, у меня логика была очень простая. Кадыров же публично декларировал, что он готов вести диалог с кем угодно, готов отвечать на вопросы следователей, готов к себе предложить, пригласить там Жанну Немцову ответить на те вопросы, связанные с убийством Бориса Немцова. Ну, следователи как-то вот не хотят ехать Кадырову вопросы задавать. Жанна Немцова сейчас находится за границей. А я нахожусь в Москве, я готов приехать. Но как-то Кадыров будто не хочет со мной общаться. По каким причинам он отмолчался, мне неизвестно. Никто из чеченской администрации, ни сам Кадыров, никто это из его окружения у меня не выходил. Более того, не было никаких официальных комментариев. Кадыров сделал вид, что не заметил мое предложение.
Ну что ж, я спасибо. У нас теперь Ахмед Закаев на телефоне, я так понимаю, из Лондона. Добрый вечер. И я тоже хотел вас спросить, собственно, как вы объясняете вот эту вот истерическую кампанию, нападки на оппозицию, которые делает и господин Кадыров, и его соратники, и вроде даже намечается массовый митинг в поддержку Кадырова в пятницу в Грозном. Зачем ему это все, если, казалось, он чувствует себя неплохо?
Добрый вечер. Я разделяю тревогу всех, кто сегодня высказывался относительно ситуации, относительно Кадырова и того, что там сейчас происходит. И также с пониманием отношусь возмутительно или возмущенно к возмущениям тех, кто сегодня выступали и обсуждали эту тему. И в то же время я не понимаю или вижу, что наши собеседники не готовы признать ответственность и свою ответственность за то, что сегодня происходит в Чечне и даже в самой России. Дело в том, что Кадыров, он не возник просто сам по себе. И это не чеченский продукт. Это исключительно продукт той политики, которую Путин вел на Северном Кавказе на протяжении последних 15 лет. Вы знаете, что когда для решения исключительно политических проблем были использованы военные методы, и основным принципом являлось, все методы хороши для достижения этой цели, руководствуясь именно чекистской идеологией. И в результате мы сегодня получили то, что мы имеем, и чеченцы, и русские. К большому сожалению, любая война, она оставляет негативные последствия. А вот в данном случае война, российско-чеченская война, которая началась еще в 1994 году, оставила еще, помимо вот этих абсолютно бессмысленных человеческих жертв, которые мы понесли, расходов миллиардами, которые исчисляются. Но мы и получили вот этого монстра, который, чувствуя всю дозволенность, позволяет себе делать все, что угодно. Потому что изначально вот такая договоренность с ним была, что он может делать все, что угодно, лишь бы он проявлял ту необходимую лояльность тому, кто отвечает за политику, и за ситуацию в Чечне, и за то, все, что там произошло, и все, что происходит сегодня в России. И, конечно, эта любовь и лояльность, она всегда подогревалась и подпитывалась миллиардными траншами. И в результате этого и возник вот этот монстр, который сегодня не просто вмешивается во внутренние дела или вообще вмешивается в федеральную политику и принимает решение, кому жить и кому умереть. И это делается абсолютно с позволения высшего политического руководства. Я не верю, что Путин не знал или не знает, что за убийством Бориса Немцова стоит Кадыров и его люди. Я не верю, что эти вопросы не были согласованы с ближайшим окружением Путина, когда это совершалось. И в результате всех проведенных следственных мероприятий, которые на сегодня обвиняемыми являются сотрудники МВД Российской Федерации, которые абсолютно подконтрольны и чисто подконтрольны верховному главнокомандующему. Да? Чтобы защитить Путина, Путину пришлось сделать заявление о том, что защитить Кадырова, ему пришлось сделать заявление и выразить соболезнования матери Бориса Немцова. И в то же время в последующем он сказал, конечно, он был мне неприятен, но за это его не следовало убивать. А что вы ожидали? Что он мог сказать? Да, мы будем продолжать и будем вас уничтожать так же, как и Немцова? Нет, конечно. И все, что сегодня делает Кадыров, это возможно, мой анализ, потому что или кто-то его провоцирует на такие абсолютно глупые вещи, которые могут в конечном итоге закончиться ему, для него и не только постом, который назначил Путин, но и для его жизни. Потому что Кадырова-старшего убили за менее капризные выходки, чем сегодня позволяет себе второй Кадыров. Поэтому или кто-то его провоцирует, или он уже имеет сигнал о том, что его патрон все-таки готов его сдать. И он пытается доказать ему свою необходимость, что он еще может быть полезен. Потому что, вы знаете, то, для чего его назначали в Чечне, то есть для борьбы или подавления сопротивления, то эта тема уже закрылась. В Чечне сегодня никто с оружием в руках не противостоит никому. И в этой ситуации, конечно, и востребованность Кадырова как главного жандарма или палача чеченского народа, это тоже отпало. И экономическая ситуация, которая сложилась в России, все говорит о том, что Кадырову будут недоплачивать. И вот тот нефтяной объект, который ему передали, в принципе, они его передали именно в тот момент, когда он, может быть, и абсолютно как бы неэффективным. То есть он может даже не самоокупать себя, потому что цены на нефть падают, и это продолжится. И в этой ситуации, чтобы эту отрасль поддерживать, нужны огромные средства.
Спасибо, господин Закаев. Я хочу Елене Милашиной дать тоже слово. Елена, скажите, пожалуйста, а вот вы как видите, действительно, чего боится Рамзан Кадыров? Что его вдруг заменят? Или он незаменимый?
Я думаю, этого он точно не боится, но... И он действительно незаменимый для той модели, которую раз и навсегда Владимир Путин выбрал. И эта модель исчезнет, управление Чечней, она исчезнет только с эпохой Путина. Я так считаю.
Хорошо, у нас на линии Марат Гельман. Я бы сказал так, политтехнолог в эмиграции. Марат, добрый вечер. Вы, кажется, с нами на скайпе. Я хотел тоже вас спросить. Почему такой неудачный пиар у Рамзана Кадырова сейчас? Мне так кажется, что вся эта история, она работает как раз на внесистемную оппозицию, которая все-таки собирается участвовать в думских выборах. И кто-то будет думать, что вот они не только борцы с режимом Владимира Путина, не только они там за всякие либеральные реформы, но они еще и противники вот этих странных людей, которые правят сейчас Чечней.
Если можно, я сначала по существу все-таки скажу.
Давайте.
Назвал политтехнологом, но я уже давно в отставке, а не только в эмиграции. Галерист в отставке. Ну, мне кажется, что нет такой ситуации, что Кадыров нарушает законы России, а есть ситуация, когда, в общем-то, государство развалилось, и в ней никто не соблюдает законов. И в этом смысле Кадыров даже симпатичнее Путина, потому что Путин юлит. Путин тоже, в общем-то, считает, что там пятая колонна – это враги России. И что сейчас там военное положение, и их бы лучше там каким-то образом, если они не хотят сами уехать, то, значит, уничтожить. А Кадыров это говорит в открытую. Ну, и мне кажется, началось все именно с того, что вот если когда-то он получил карт-бланш на Чечню для того, чтобы убрать оппозицию, то вот в Донецке, в Украине, он получил вообще карт-бланш на силу вне Чечни. Дело в том, что если ты... В общем, инструмент, который доказал свою эффективность, он становится субъектом политики. То есть, если ты им разрешил незаконно, да, значит, там, применять силу однажды, то уже больше они никогда в это законное русло самостоятельно не вернутся. И можно говорить о том, что вслед за там, в общем-то, дискредитацией, то есть убили суды, убили, значит, выборную систему, а сейчас даже уже и как бы сила, то есть применение силы уже, значит, может не только государство. Поэтому мы попали в новую ситуацию. Не надо, все критикуют Кадырова, ну, исходя из того, что у нас там плохая, ну, какая-то демократическая система, у нас есть оппозиция.
Ну, есть
нас...
идеал, да? Есть идеал некий. Вот исходя из этого идеала, его и критикуют.
Плохой демократии. У нас сейчас нет плохой демократии. Все, это
уже
пусть
есть плохой авторитаризм.
Законы не исполняет ни Путин, ни там, я не знаю, министры, ни Кадыров. Да? Кадыров это делает, ну там, может быть, топорно, может быть, открыто, может быть, нам это действительно. То есть он даже не чувствует противоречия, он не юлит, он не делает вид, что хотел бы, чтобы в России было демократическое общество. Вот. Он в открытую говорит то, что видит, да, значит, как у нас в какой-то ироничной форме, но, правда, безопасно, там, когда-то был Жириновский, который как бы говорил все то, что думает начальство, а сейчас Кадыров. Мне кажется, что, безусловно, то, что сейчас происходит, говорит о том, что как только... власть Путина ослабнет, то, значит, Россия начнет распадаться. То есть, потому что как только включаются вместо институтов вот эти механизмы личной преданности, значит, уходит личность, исчезает личная преданность, и больше ничего уже там Чечню с Россией не будет связывать.
Ну, то есть, Володин прав, получается.
Ну,
нет Путина, нет России.
Ну, дело в том, что здесь ситуация такая, есть несколько России. Есть та Россия, тот каркас, как бы, который строит Путин, и та Россия, которая как бы, ну, полностью дискредитировав или унизив все институты демократические, да, держится на власти одного человека. И, естественно, так как нет вот этого сакрального, да, там, когда по наследству власть передавалась, этого механизма нет, то да, действительно, нет Путина, сразу же России нет, фактически той России. Есть какая-то другая Россия, да, о которой мы говорили, которая вполне возможно, ну, я не знаю, здесь вот Закаев правильно говорил, что очень многие беды являются результатами вещей там, да, в 94-й год, 96-й год, 99-й год и так далее, и так далее. То есть у Сорокина есть версия, у Володи Сорокина, о том, что для того, чтобы пошли нормальные процессы, Российская империя должна распасться. И, возможно, вполне вот этот сигнал сегодня, значит, который Кадыров нам подает, это простой сигнал, что нету никакой власти России внутри Чечни. Либо вы получите Чечню во всей России, либо Чечня будет отдельно. Путин это использует. Как мне кажется, вот есть такая вилочка. С одной стороны, значит, Донецкая Народная Республика. Это такое абсолютное беззаконие, но такое основанное на анархии. Да, там появляются какие-то, там, я не знаю, добровольцы, ополченцы, какие-то бригады одни, бригады другие, воюют между собой, там риторика, значит, Махно. С другой стороны, значит, Чечня, тоже беззаконие, но абсолютно другое, муштра и так далее, и так далее. Путин пытается, значит, нас с вами, если говорить о политтехнологиях, значит, сказать, что вот если не Путин, то есть всего два варианта. Либо Россия-Чечня, либо Россия-ДНР. Вот. И на самом деле, ну, все как бы очень плохо. Я, конечно, согласен с Яшиным с чем, что Кадыров может сыграть Путину очень плохую службу.
Ну что ж, давайте мы сделаем маленькую такую паузу в нашем разговоре. Мы сегодня спросили слушателей, точнее даже не слушателей, а гуляющих по Москве. Мы спросили москвичей о том, каковы перспективы Рамзана Кадырова в российской политике. Пожалуйста, дайте опрос.
Может ли Рамзан Кадыров стать следующим президентом России?
Если Владимир Владимирович сложит свои полномочия, если у него закончится срок, и он дальше не захочет баллотироваться президентом, то вполне возможно.
Он необразованный человек, он чеченец, он не очень умный.
Кого выберут, кого не выберут, это все для маленьких детей. Сильнейший выиграет на самом деле. Типа спецоперации, если будет проводиться, то потом начнутся махинации по голосованию. Да, ну тогда, может, 50 на 50.
А, нет, я против. Ну, я думаю, он такие жесткие меры принимает все-таки к народу. Кого поставит, того и примем. Ну, в принципе, я против, конечно.
Ну, он не симпатичен. Я вообще очень положительно отношусь и к чеченцам.
В России нет, но Чечню хорошо делает, молодец.
В нашей стране запросто.
Лично мое мнение, что такого человека не допустят к власти в России. Он слишком импульсивен.
Я его очень уважаю, но я думаю, что нет.
Нет, не может. Политическая система не допустит такого исхода событий.
В России большинство – это православные христиане. Но я думаю, что вот по религиозным вот этим вот вещам, потому что он достаточно религиозный человек. А если подумать, почему бы и нет, собственно?
Пока все что угодно возможно. Пока такая система власти в России.
Думаю, что нет. Наверное, все же очень многих жива память о верховном главнокомандующем кавказской национальности.
Да не дай бог. Нет, здесь должен быть славянский лидер.
Вполне может, почему нет? Чтобы как Путин был вот такого плана.
Я думаю, что в нашей стране возможно все.
Елена, ну что скажете на этот опрос, ваш комментарий? Видите, много разных мнений, и некоторые мнения вполне комплементарные по отношению к господину Кадырову. Некоторые в нем, кажется, видят нового Сталина.
Вы знаете, Кадыров эффективен с точки зрения сегодняшней федеральной власти только в Чечне и может управлять только Чечней. Более того, сам Кадыров от Чечни никуда не оторвется, не захочет уйти, поверьте мне.
Ну а как? Вот смотрите, пожалуйста, чеченские товарищи очень сильно там навыступали в Донбассе. Это уже факт, правда?
Чеченские товарищи в Донбассе, это что вы имеете в виду?
Ну, поучаствовали по приказу Верховного Главнокомандующего, так сказать, там в разных боевых действиях. Разве их там не было?
Были.
Ну
что?
Так.
Что об этом?
Сегодня
это
в Донбассе, завтра, значит, в Москве, а послезавтра можно сделать преемником.
Да, я вас умоляю. Наши силовики этого не допустят.
Вы верите в силовиков? Еще ни разу за последнее время силовики не выступили против действий Рамзана Кадырова. Помните, здесь стреляли в Москве, некоторых героев Советского Союза подстрелили, да, там недалеко от Белого дома. Если Ямадаев, да, по-моему, я не ошибаюсь. Вот, да, вот герой России, там, его пристрелили, и что?
Михаил, мне кажется, вы путаете просто и складываете в кучу разные явления, которые привели к сегодняшней ситуации. Потому что Ямадаев, убийство, начавшееся в 2006 году, закончившееся в 2009 году, когда стал президентом Медведев, он это все закончил. В 2006 году чеченскому лидеру была дана лицензия на отстрел своих конкурентов, политических чеченских конкурентов, которыми являлись братья Ямадаева, в первую очередь, Байсаров. И также в эту череду убийств политических попали критики Кадырова, это правозащитники в первую очередь и журналист.
Ну,
это
Поляковская
и Истемиров. Это был бывший личный охранник Кадырова, Умар Исраилов. Да, он был убит, потому что он пошел против Кадырова. Подал жалобу в СПЧ, он очень много знал, очень много рассказал. Ему отомстили таким образом.
Потом пришел Медведев, все это закончилось.
Да. Медведев все это закончил. Это было закончено уголовным делом покушения на Ису Ямадаева, где практически его сейчас расследует уже следователь, который расследует дело Немцова сейчас, Тутевич. Он расследует вообще полдюжины таких дел, где в любой момент фигурантом может стать Рамзан Ахматович Кадыров. В этом деле на покушение Ису Ямадаева исполнитель непосредственно, который должен был убить Ису Ямадаева, ездил в Хасиюрт, это родовое село Рамзана Кадырова, встречался с Рамзаном Кадыровым практически. Это следует из материалов дела, и в любой момент эти имена могут быть, в общем-то, воспроизведены следствием и последовать уголовной ответственности. Чего, опять-таки, я уверена, не будет, потому что Рамзан Ахматович, ну, вряд ли ему судьба уготовила быть подсудимым. Это хорошая судьба, с одной стороны, потому что это жизнь, да, но вот я думаю, что ему такого не уготовано. Поэтому в этом смысле никогда он президентом России не станет, и говорить об этом бессмысленно, бесполезно и совершенно несодержательно.
Ну, не знаю, а вот люди некоторые бы хотели. Давайте мы Марата Гельмана спросим, как отставного политтехнолога, можно ли сделать из Рамзана Кадырова, с учетом его биографии, президента Российской Федерации.
Да, извините, можно я включу интервью? Я просто не договорила по поводу силовиков. Вы сказали, что вы никогда не видели противодействия силовикам. На самом деле, вот
силовиков,
тот самый силовиков Кадырова, да. На самом деле, я вам скажу, убийство Немцова.
Но далеко ли они зашли?
Неделя сразу после... Они зашли крайне далеко. Они зашли крайне далеко и впервые за все это время.
Заехали в Грозный,
да? Нет, они не просто заехали в Грозный. Они провели там несколько спецопераций, в результате которых им удалось взять исполнителя убийства Немцова. Им, в общем-то, удалось абсолютно провести и, я думаю, показать президенту Российской Федерации, кто организаторы убийства. И я думаю, что следствие у нас на данный момент знает всю цепочку, от исполнителей до заказчиков. И то, что сейчас Кадыров использует убийство Немцова, это на самом деле не его заслуга, не его безнаказанность вечная. На самом деле, я думаю, это нежелание властей раскрыть нам личность заказчика. И никак это не связано с безнаказанностью Кадырова. Это убийство Немцова. Оно выпадает из всей той череды политических убийств, о которых я говорила, времен 2006-2009 года.
То есть вы не считаете его этим продолжением?
Да, я считаю, что это конкретное убийство. У него есть конкретный мотив, у него есть конкретный заказчик. Этот заказчик не живет в Чечне. Я думаю, что он живет в России, обладает огромными полномочиями властными. Имеет неформальные отношения с Рамзаном Кадыровым. Таких людей на самом деле раз-два и обчелся, и у него есть конкретный мотив, это конкретное совершенно убийство. Другое дело, что Рамзан Кадыров использует его для того, чтобы опять-таки напугать людей. Потому что для него враг не оппозиция и не критики. Для него враг тот, кто его не боится. И вот сейчас он в явной растерянности, потому что оказалось, что российский интернет его не боится.
То есть врагов много.
И врагов появилось слишком много. Слишком много, чтобы их всех каким-то образом заставить замолчать. Вот
такая ситуация. Вы оптимистично смотрите, я вижу, на ситуацию.
Я
прошу
смотрю.
Прощения у Марата, немножко пауза такая. Сейчас появился на 10 минут буквально Максим Резник, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, бывший политик «Яблоко», ныне независимый. Максим, добрый вечер. И хотел вас спросить о вашей инициативе. Я так понимаю, что вы в связи с высказываниями Кадырова обращаетесь в Генеральную прокуратуру, в другие правоохранительные органы. А вы чего хотите добиться-то?
Я хочу добиться того, чтобы создался закон в моей стране. И чтобы всяким людям в удобных тренировочных штанах, значит, с автоматами наперевес и голым пузом, не было повадно нарушать Конституцию.
А в чем вы видите нарушение? Ну вот с оппозицией борется и президент России.
Причем не президент России, я не очень понимаю.
Ну а и Рамзан Кадыров хочет ему помочь. Вот с этими самыми врагами народа побороться.
Значит, еще раз повторяю, есть решение Конституционного суда 95-го года, где прямо сказано о том, что преследование по признаку враг народа и требования судебных преследований является антиконституционным. Соответствующее решение Конституционного суда, соответственно, призывы должностного лица, опубликованы на официальном сайте Чеченской Республики, являются антиконституционными. И, с моей точки зрения, имеют признаки экстремизма. Поэтому сегодня направлено письмо генеральному прокурору, завтра пойдет такое же письмо в Следственный комитет Российской Федерации.
Но это похоже, знаете, на жалобу заключенного концлагеря в гестапо на суровое обращение.
Вам так кажется?
Ну, я в этом просто уверен. Я даже знаю, какой вам ответ будет.
Это что вы предлагаете? Просто сидеть и по этому поводу, значит, писать коллективные письма бессмысленные? С моей точки зрения, если мы живем в государстве, которое хотим, чтобы было правовым, мы должны заставлять правоохранительные органы работать в соответствии с Конституцией. Если же они нарушают Конституцию, ну, это повод для будущих дел. А сегодня, как бы, у нас есть Конституция, которую мы все вместе призываем соблюдать, насколько я понимаю.
Максим, то есть вы хотите зафиксировать свою позицию, правильно я понимаю?
Я хочу зафиксировать, как мне кажется, грубое нарушение Конституции со стороны высшего должностного лица Российской Федерации.
Скажите, а вы не боитесь, что к вам приедут вот эти люди в тренировочных штанах и с вами будут разбираться, как с красноярским депутатом? который отказался от своих слов и извинялся.
Нет, не боюсь, я свое письмо опубликовал, оно уже ушло, даже если я, как кто-то может, зная меня, подумал, что я готов отступить. В любом случае, письмо уже ушло. Теперь уже, как говорила известная фирма, уже не я делаю бумагу, его лично. Угу.
Ну, то есть вы считаете, что юридические механизмы в том или ином виде, они в России все-таки действуют и могут, как это сказать, остановить Рамзана Кадырова?
Я считаю, что нужно использовать любые механизмы в рамках закона и конституции, которые позволят отправить нашу точку зрения. И право граждан Российской Федерации на высказывание своей альтернативной власти точки зрения. Понимаете, есть такие вещи, которые заключаются в очень простой фразе. Делай, что должен. И будь, что будет.
Мы тут без вас показывали небольшой опрос по поводу того, может ли Рамзан Кадыров стать президентом России. Часть опрошенных вполне в этом уверена. А вы не боитесь такой перспективы?
Я не боюсь.
Вы считаете, что российский народ не способен избрать такого замечательного человека своим лидером?
Я считаю, что не способен. Я уважаю свой народ. И я считаю, что, несмотря на все, на что-то, все эти потоки лжи, которые сегодня обрушиваются на наших сограждан, я уверен, что правда и справедливость восторжествуют.
Максим, спасибо вам большое. Максим Резник, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, был у нас в эфире. Но теперь я опять подключу Марата Гельмана. Марат, все-таки вопрос уже задан был вам по поводу президентства Рамзана Кадырова. Хотелось бы ответ.
Ну, я считаю, что Кадыров может быть только при другой конституции. То есть это я могу так себе представить ситуацию, что ситуация с Кадыровым, ситуация, в которой вот так, как поступил Резник, я считаю, он правильно поступил, поступит тысячи человек. Значит, Путин признает, ну нет у нас никакой демократии, ну совсем все по-другому, меняем конституцию. После этого он может уже назначать себе преемников там своей подписью. Вот. Я хочу, очень важно все-таки, вот ты спорил с Резником, мол, зачем вы это делаете, все равно это ни к чему не приведет. Дело в том, что это единственное, что если много людей будет думать о своей репутации, о том, чтобы вот в этой ситуации, как бы безнадежной ситуации, на самом деле, для России, но беспокоиться о себе, о том, как ты выглядишь, и о том, что, по крайней мере, я высказал свою позицию, может быть, ситуация и изменится. По-другому она не изменится, потому что вот эта вот ситуация безнадеги, в которую нас всех втащила, да, вот нынешняя власть, она, собственно говоря, держится на том, что ну, люди вот пассивные, люди, не, ну, там была ситуация со Шлосбергом, никто его не поддержал, да, хотя у всех на глазах была, в общем-то, ну, чудовищная ситуация. Вот, и они на этом держатся. И еще раз говорю, что нет больше демократического института. И только потому, что Путину хочется делать вид, что они еще есть, появляются как бы некие такие возможности для, там, для Резника писать вот эти заявления, что вот есть некая формальная конституция. Ты знаешь, в советское время тоже ведь были диссиденты, которые, значит, были за исполнение сталинской конституции. То есть это был инструмент. Все прекрасно понимали, что никто не думает об исполнении Конституции. Но они выбрали такую форму. И эта форма была очень эффективной.
Соблюдайте вашу Конституцию и нашу
Соблюдайте
Конституцию.
Соблюдайте вашу Конституцию. Вот ваша Конституция, ваша советская, как бы вы ее там не... Как бы она нам не нравилась. Она Конституция. Соблюдайте ее. То есть это позиция, мне кажется, ну, единственно возможной сегодня. Вот. И если представить себе ситуацию, что внутри власти вдруг дрогнет что-то, да, то это как бы шанс для того, вот эта вот конституция, вот это соблюдайте вашу конституцию, это шанс для того, чтобы в стране что-то изменилось в лучшую сторону. Сегодня власти нет, сегодня суда нет, но он конституционно есть, значит, в любой момент сделать так, чтобы суд появился реальный, да, для этого там, ну вот необходимо, там, условно говоря, несколько честных судей, которые вдруг в какой-то момент, пристыдившись, прочитав это письмо там, этого Резника, депутата, да, или вспомнив там, я не знаю, что там, я не знаю, ситуацию с ЦОМ, они вдруг возьмут и скажут, ну я же судья, я же по Конституции должен судить честно. И вдруг он начнет это делать. То есть вот надо не опускать руки по поводу того, что ничего невозможно сделать. Надо искать какие-то лазейки и хотя бы думать о том, ну вот я, по крайней мере, буду выглядеть приличным человеком.
Ну, дело в том, что вот, например, наши слушатели, они тут пишут в Facebook и говорят, может быть, это просто такая игра, вот когда они играют в злого и доброго следователя, да, Кадыров и Путин. Кадыров пугает, а Путин на его фоне выглядит хорошо.
Нет, ну я уже говорил, что пугают нас сейчас двумя альтернативами, как бы Донецком и Грозным.
Да про Донецк уже забыли, теперь Сирия на повестке дня.
Значит, и все-таки вот эти вот ребята, которых фильтруют, не пускают обратно, значит, в Россию, значит, условно говоря, Стрелков или Кадыров.
Ну, Стрелков в России тихо сидит.
Да, да, ну вот не тихо сидит. Вот, и это, то есть мне кажется, что, безусловно, единственный ресурс, который у Путина остался, это ресурс, а альтернатива еще хуже. Что если, условно говоря, уйдет Путин, то придет не Яшин, а придет либо, значит, Стрелков, либо Кадыров. Значит, эта технология, еще раз говорю, эта технология, в принципе, как бы работает, ну, скорее, до какого-то момента. То есть она, это не технология, которая, значит, долговременная. Она в один момент рассасывается, да. Почему Навальный, в общем-то, все-таки для них страшен? Потому что он, ведь они говорят, у нас военное положение. Поэтому Кадыров прав. Когда страна, значит, воюет со всем миром, то быть против там, президента, это все равно, что быть предателем. Мы, значит, за Россию, а они, значит, против. И вдруг Навальный говорит, да они крадут на самом деле. То есть это как бы такая перпендикулярный ход. То есть вы нам не говорите про там, кто за Россию, кто против. Вы нам скажите, крадут или не крадут. Да? То есть вот мне кажется, что вообще сместить повестку дня с, условно говоря, вот этого враги народа, друзья народа, оппозиция, не оппозиция, сместить это там, в крадут, не крадут, это как бы достаточно эффективно и может оказаться, ну, стратегии, да, я бы так сказал, для, ну, для реальной оппозиции, если бы она вдруг решила, ну, появился бы такой реальный большой субъект.
Елена, что вы думаете, можно сместить так вот повестку, да, или нет?
Понятия не имею, я не политтехнолог.
Вы не политтехнолог. А вот тут один из, опять же, наших слушателей-читателей, он пишет, я думаю, началась борьба между Кремлем и Чеченской Республикой, и Чеченская Республика таким образом привлекает к себе внимание и хочет сохранить вот в условиях кризиса то финансирование, которое у нее есть. Может быть, в этом дело? Может быть, дело все в деньгах, все проще?
Я так не думаю.
А вы думаете, им будут срезать финансирование или нет? Вот сейчас какая там ситуация?
Ой, ну сейчас какая там ситуация? Самый дорогой фонтан в России 60 миллиардов рублей. Башня Ахмат, которая будет выше, чем у Евкурова, у соседа. Тоже, я думаю, несколько десятков миллиардов будет стоить.
А это все за казенный счет или
инвесторы? На самом деле, конечно же, ситуация в Чечне будет меняться, как и экономическая ситуация в России, она будет ухудшаться. Более того, та политика, которую ведет Россия сейчас на Ближнем Востоке, которую вынужден поддерживать Рамзан Кадыров, очень сильно ударяет по экономике чеченской, по внешним связям Чечни и, в первую очередь, чеченского окружения.
А они получали откуда деньги?
Саудовская у них был бизнес Аравия? С Турцией, у них был бизнес с суннитским Ближним Востоком, с Саудовской Аравией, Эмираты.
То есть все валится?
Дали везде, да. Ну, не валится, но, понимаете, в данной ситуации в Турции, да, до Турции после санкций уже не патриотично просто вести бизнес в Турции и при этом быть патриотом России и следовать политике Путина, да. Вот, поэтому, да, они поставлены ну, пока это не чувствуется. Люди очень богатые, люди привыкли грабить, собственно, население, если говорить, называть вещи своим языком. Вот, выжимать все соки и я так понимаю, что пока вот эти все последствия кризиса, который идет и усугубляется, оно до Чечни может и, в общем, до людей уже докатилось. Почему вот эти вот отчаянные призывы в WhatsApp и где только можно в соцсетях, что последние отбирают, даже КХ люди не платят не потому, что не хотят платить, да, по Чечне это самый большой недобор, например, да, по всем регионам Северного Кавказа, в Чечне несобираемость. И это прям повестка дня. Кадыров приказывает собирать эти и налоги, и плату за ЖКХ, а люди не платят, потому что денег нет. На самом деле Чечня очень бедная республика. И люди живут...
С очень богатыми начальниками.
С очень богатыми начальниками, у которых огромные шикарные дворцы, которые строят действительно самые дорогие фонтаны, которые, в общем, во-первых, не выглядят как самые дорогие, если уж на то пошло, да? Вот. А во-вторых, ну... Как у нас строят, мы знаем по Сочи, а это примерно точно так же, как строят в Чечне. Ну и не только в Чечне. Это, в общем, самый такой, один из самых источников финансирования левого для коррупционеров. Вот. Поэтому экономическое положение в Чечне будет ухудшаться. В связи с этим будет, безусловно, подвижки в самой республики. Там ведь все зависит еще, ведь весь репрессивный механизм, который в Чечне, собственно, я говорю, на который в Чечне дан карт-бланш, он существует для подавления населения. Ну вот подполье, допустим, подавили. В том числе и с тем путем, что открыли ему дорогу, оно ушло в Сирию. Вот. До сих пор все равно репрессивный аппарат большой. Людей, которые работают в полиции в Чечне, много.
Кормить надо.
Их надо занимать даже работой, понимаете? Им нужно работать, отчитываться. Им кормить их надо. Ну, кормит их Министерство внутренних дел Российской Федерации. То есть они федеральное в подчинении находятся. Вот. Но они сами привыкли кормиться. Вот. И все это будет заканчиваться и будет видоизменяться точно так же и параллельно с тем, как меняться будет ситуация в России. Просто режим, который там выстроен, и выстроен он для усмирения Чечни, он будет работать, пока это усмирение будет эффективным. Оно эффективно. Население Чечни запугано страшно. До населения Чечни, по большому счету, мало кому есть в России дело. Как живут там люди, что с ними происходит, что с ними делают.
Отношение как к чужой стране.
Да, и почему-то все время чеченцев ассоциируют с Кадыровым. Это разные на самом деле... Ну, Кадыров больше русский, чем чеченец, честно вам скажу. Он больше русский солдат. Его руками выполняются ровно те же самые функции по подавлению чеченского, в общем, достаточно яркого и сепаратистски настроенного менталитета. Сейчас уже, конечно, от этого мало что осталось. Но, тем не менее, он продолжил. Чеченизация конфликта произошла ровно для того, чтобы руками чеченца, который, в принципе, понимает и знает менталитет, подавить мятежное население мятежного региона. Это удалось.
Ну, это такая типичная колониальная политика.
Совершенно верно. Вот. Но я еще раз говорю, все заканчивается рано или поздно. Заканчивается в России страх перед Кадыровым, который, в общем-то, на протяжении этих многих лет культивировался, в том числе информационная политика полного, ну, скажем так, как о покойнике, или хорошо, или ничего. Вот. Это прорвалось. Теперь любая новость из Чечни вызывает страшный интерес, и понять этого в Чечне не могут. Они просто не привыкли к такому информационному вниманию.
То есть у них сейчас истерика, они делают ошибку за ошибкой.
Ну, даже не ошибка. Понимаете, вот эти высказывания Делимханова и Даудова мы воспринимаем как варварство, да, как дикость
ну,
какой-то.
Безумные люди,
а
да, там
эти
хамят.
Люди работают на Рамзана Ахматовича Кадырова. Он эти высказывания по-другому понимает. Он понимает, что эти люди высказывают ему лояльность. Они за него, они за его защиту. Они говорят на понятном ему языке. Это нам этот язык непонятен, потому что это варварский язык действительно какого-то средневекового, тоталитарного государства.
Вот я и Марата хочу спросить.
Мы все-таки живем,
да,
по сравнению с Чечней, в демократичной стране.
Но если по сравнению, да. Марат, ну что этот варварский язык? Как его, на ваш взгляд, Россия воспринимает? Тут минута осталась.
Ну, мне кажется, я почему говорил, что он сыграет плохую службу Путину? Потому что он говорит то, что Путин думает. И если вдруг население в России все-таки европейское, до людей дойдет, какую страну строит Путин, то, может быть, вот лояльность Путину значит, в России вдруг закончится на Кадырове.
Ну что ж, спасибо. Сегодня у нас было много гостей в этой яркой теме про Рамзана Кадырова и его угрозы российским оппозиционерам. На мой взгляд, угрозы все-таки серьезные, и определенный страх за тех людей, в адрес которых он высказался, есть. Правда, они не собираются извиняться. Итак, у нас были Илья Яшин, Марат Гельман, Максим Резник, Ахмат Закаев и Елена Милашина. Всего доброго, до свидания.